Тамара Резникова. Закон для вора в законе. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Книга Иова, 33 глава, 29 стих. В молитвенном доме небольшого южного городка проходило воскресное богослужение. Верующие прославили Бога стройным слаженным пением, стихами и горячими молитвами. Вдруг, во время проповеди, когда внимание слушателей было обращено к проповеднику, с шумом открылась дверь и вошла группа мужчин. Внешним видом и манерой держаться они не были похожи на верующих. Среди них наглой походкой и дерзким взглядом особо выделялся высокий черноволосый парень. Было заметно, что он старший в группе, и остальные, угодливо заглядывая в глаза, старались уловить его тихие приказы. Верующие, сидевшие на задней скамейке, вежливо уступили им места, незаметно пересев. Все шло своим чередом. Проповедник продолжал смелую, обличающую в грехах проповедь. Потом пламенно призвал слушающих к молитве. Все опустились на колени, в том числе и группа, сидевшая сзади, последовав примеру лидера, который стал на колени первый и, опустив низко голову, закрыл лицо руками. Через несколько минут он резко встал и, не дождавшись конца служения, вышел. Его свита направилась следом. Уже на улице, когда они сели по машинам, к ним быстрой походкой подошла пожилая женщина, которая тоже вышла из молитвенного дома. По ее морщинистому и усталому лицу текли слезы. Она взялась за ручку дверцы машины, в которой сидел старший, но железная рука одного из его парней оказалась на ее плече, отталкивая женщину назад. «Что тебе нужно, тетка?» — услышала она грубый вопрос. Женщина, продолжая плакать, отступила. Вытирая слезы, она наблюдала, как тронулась с места иномарка и увезла того, которого она так стремилась увидеть. Она что-то шептала, прижав к груди морщинистые, натруженные руки. Вдруг, проехав всего несколько метров, одна из машин остановилась. Женщина с надеждой поспешила к ней и уже через несколько секунд оказалась в сильных объятиях молодого мужчины. «Сынок! Егорушка! Сыночек мой! Родной мой!» С плачем повторяла она сквозь рыдания. «Как же ты хотел уехать, не увидев матери! Сердце мое изболелось в переживаниях о тебе, сыночек мой!» «Прости меня, мама!» Виновато опустил глаза Егор. «Не волнуйся, я в порядке. Хотел вечером заехать к тебе или прислать кого-то из парней, привезти деньги. Я не думал, что ты будешь в этой церкви. Твоя ведь в другом районе города. Прости». «Я ночевала у подруги. Она здесь рядом живет. А денег мне твоих, Егор, не надо. Грязные они. Покаяться тебе нужно, сынок, и оставить свои преступные дела. Бог не без милости. Он простит тебя. Сколько раз ты был спасен от смерти, сыночек? Только по твоим молитвам Бог хранил меня. Не могу я покаяться, не могу, понимаешь? Да и никакое покаяние мне уже не поможет. Я сам отвернулся от Бога уже давно. И Бог отвернулся от меня. Много крови пролил я, мама, много зла сделал людям. Нет мне прощения, пропащий я». «Не говори так, сынок. Господь любит тебя и ждет, когда ты отдашь ему свое раскаянное сердце. Не отказывайся от покаяния, не губи свою душу, Егорушка!» Вдогонку кричала мать Егору Сидельникову, авторитетному вору в законе, который, не выдержав слов и слез матери, повернулся и быстро сел в машину. Давно уже скрылась от материнских глаз дорогая, начищенная до блеска иномарка, а она все стояла и смотрела на дорогу. Губы ее шептали молитву, а сердце, предчувствуя беду, обливалось кровью от боли за любимого сына, который еще с молодости избрал преступный и жестокий путь, ведущий в погибель. Материнское сердце чувствовало, что больше не увидит она своего любимого Егорушку. Люди стали выходить из молитвенного дома. К ней подошла старая подруга и, осторожно дотронувшись до ее руки, сказала: «Пойдем домой, Маруся». Маленький Егор любил читать. У них в доме была большая библиотека, которую старательно годами собирал его отец. Особенно мальчика привлекала фантастика и детективы. Поздними ночами, когда родители думали, что сын спит, он укрывался с головой и, зажигая под одеялом свой маленький фонарик, читал. Мать Егора родилась в многодетной семье, и ее родители, евангельские христиане, воспитывали детей в строгости и повиновении. Но Маруся всегда отличалась от братьев и сестер своеволием и настойчивостью. В 16 лет она приняла святое водное крещение, а в 17 влюбилась в парня, жизнь которого была далека от церкви и благочестия. Когда она заявила родителям, что собирается выйти за него замуж, они со слезами уговаривали дочь не связывать жизнь с неверующим. Но она стояла на своем. Не помогала ни строгость, ни наказание, ни разговоры с пресвитером. Маруся привела избранника домой познакомить с родителями, и он клятвенно пообещал, что не собирается препятствовать будущей жене в ее вере и всегда будет отпускать в церковь, а может и сам будет ходить. Родители не дали согласия на брак, и спокойной жизни в доме пришел конец. Из умной, доброй девушки Маруся превратилась в отвратительную грубиянку. Она оскорбляла родителей, особенно мать, не подчиняясь ни в чем, кричала и упрекала в том, что они не желают ей счастья, грозилась уйти из дома. Напрасно и отец, и мать слезно уговаривали ее не выходить замуж за мирского парня. Закончилось это тем, что она собрала вещи и ушла. Через неделю Маруся и Леонид расписались в ЗАГСе и начали совместную жизнь без Божьего и родительского благословения. Потом Марусю пригласили на членское собрание в ее общину, но она не пришла, и общим голосованием ее отлучили от церкви. Так разрушалась ее вера в Бога. На собрание она не ходила, так как у мужа были совсем другие интересы. Одна за другой родились две девочки, потом сын Егор, точная копия отца. дети росли болезненными и слабыми. Часто, сидя у постели больного ребенка, вспоминала Маруся родительский дом, молитвы матери, церковь, служение. Все чаще появлялось желание снова, как до замужества, ходить в молитвенный дом, петь в хоре, молиться со своими братьями и сестрами во Христе. Ночами, когда муж засыпал, она вставала с постели, уходила в другую комнату и раскаянно молилась, призывая имя Иисуса. Она просила у Бога прощения за отступничество, за несчастливое, неблагословенное замужество и за боль, которую причинила родным. Леонид стал замечать, что Маруся опять, как он выражался, ударилась в религию, и это его сильно раздражало. Он запрещал ей читать детям Библию и молиться перед едой и сном, запрещал произносить имя Иисуса и общаться с верующими родственниками. Родителей жены он просто ненавидел, помня, как они не приняли его, как зятя. Злился и был в плохом настроении. Маруся молчаливо сносила оскорбления, понимая, что сама во всем виновата, и теперь расплачивается за легкомыслие. В день, когда Егору исполнилось 10 лет, внука пришли поздравить дедушка и бабушка. За стол они не сели, видя недовольство зятя, отдали мальчику подарки и ушли. Причина для очередного скандала была отличной. И снова обрушились на Марусю потоки грязной брани. И вдруг сын первый раз заступился за мать и с ненавистью сказал отцу, что если тот не прекратит обзывать маму, он, Егор, его убьет. Выражение лица у мальчика в тот момент было ужасным, и Маруся очень испугалась за сына. Она увела ребенка в другую комнату и стала успокаивать, но вдруг услышала громкий стон мужа и бросилась к нему. Леонид стоял, согнувшись, и его сильно побледневшее лицо выражало боль и досаду. «Что случилось, Леня? Что с тобой?» Взволнованно обратилась она к мужу. От сильной боли Леонид ничего не мог сказать. Маруся помогла ему лечь на диван и сказала, что вызовет скорую помощь. «Нет, не вызывай. Я потерплю. Это не в первый раз. Сейчас выпью стакан водки и пройдет. Все на нервной почве. Достали вы меня. Даже сын. Кто бы мог подумать?» «Успокойся, Ленечка. Не нервничай. Бог силен исцелить тебя. Не нужно пить водку. Лежи. Я заварю травяной чай», — уговаривала мужа Маруся. «Да иди ты со своим чаем и с Богом куда подальше», — зло огрызнулся Леонид. Через 3 месяца он умер от рака. И как не уговаривала его Маруся в дни болезни покаяться перед Богом в своих грехах, не согласился. Она осталась одна с 3 детьми, 2 девочками-подростками и 10-летним Егором. Горевала она долго и целый месяц не выходила на работу. Родители приходили почти каждый день, помогали чем только можно, и по воскресеньям брали детей в церковь. Егору нравились служения. Он с удовольствием посещал воскресную школу, хоть многого не понимал. Он очень любил все новое и необычное. Постепенно Маруся приходила в себя и тоже стала посещать церковь. Она попросила у всех прощения, искренне и чистосердечно покаялась перед Богом, но общительной и веселой так больше никогда и не стала. всю свою отчаянную любовь к покойному мужу, Маруся слепо положила к ногам сына, порой не замечая его увлечений и стремлений. Ей достаточно было того, что Егор ходил по воскресеньям в церковь, хорошо учился и занимался спортом. В школе все ребята боялись Егора, так как он знал приемы бокса, занимал призовые места в школьных спортивных соревнованиях, умел быстро организовать любое дело и сорвать урок. В то же время учился он только на четверке и пятерке. Возле него всегда были те, которые старались угодить, подогревая его тщеславие. С раннего детства, заполнивший душу фантастикой и детективами, Егор, сам того не сознавая, подражал тем, о ком читал долгими ночами. По воскресеньям он ходил с матерью и сестрами в молитвенный дом, слушал проповеди, но семена со временем дали всходы в его сердце. Он мечтал, что сможет стать независимым от матери, мечтал о свободе, которую понимал как вседозволенность, постоянно стремился доказать сверстникам, что он человек особый и всегда и во всем должен быть первым. Если вдруг кто-нибудь из ребят в чем-то опережал его, Егор не находил себе места и очень переживал. Даже самое незначительное поражение было для него хуже унижения. Гордость и самолюбие заразили его душу еще в детстве. Потом корни этих пороков проникли в сердце. Егор никогда ни перед кем не извинялся, даже если был виноват. Слова «прости», «извини» были ему чужды и неприятны. Он всегда и во всем оправдывал себя. Мать была единственным человеком, которого он любил, но это не мешало лицемерить и лгать ей. Он всегда старался помочь по дому, выполняя всю мужскую работу после школы, а вечерами жил своей жизнью, о которой мать даже и не подозревала. Так сочетались в его сердце добро и зло. Занимаясь боксом с 12 лет под руководством опытного тренера, Егор к 15 годам отлично знал технику этого вида спорта. Мог нанести сильный удар противнику и умел уйти от удара. Свое мастерство он использовал в драках, став лидером одной из уличных группировок города. А 16-летнего Егора уже не удовлетворяли драки и стычки со сверстниками. Хотелось большего. Он планировал обворовать большой продуктовый магазин, который недавно открылся в городе. Ему не очень нужны были продукты, но желание совершить преступление и избежать наказания подстегивали его тщеславие. Он стал заходить в этот магазин каждый день и отмечать все, что его интересовало. Он наблюдал, как продавцы готовятся к закрытию, подсчитывают выручку, изучил, где проходят провода сигнализации и многое другое. Через несколько месяцев, когда Егор разработал план ночного ограбления, он посвятил в него еще 5 ребят из его группировки, которым мог доверять. В тот вечер он сказал матери, что пойдет с друзьями на всю ночь разгружать товарные вагоны на станцию, чтобы заработать денег и принести домой продукты. Мать, полностью доверяя сыну, благословила его и, помолившись, отпустила. Егор вернулся домой под утро с большими сумками, дал матери приличную сумму денег. Но Маруся не обрадовалась этим деньгам. Материнским сердцем она, наконец, почувствовала недоброе. На ее строгий взгляд и вопрос, где он все это взял, сын коротко ответил, что заработал. Через неделю Егора и его друзей арестовали. Им было предъявлено обвинение в разбойном нападении на заведующего магазином, кражу большой суммы денег и продуктов. Маруся сидела на суде как каменная, и, несмотря на доказательства и беседы со следователем, не могла поверить в то, в чем обвиняли ее Егорушку. Но разве мог ее сын поднять руку на пожилого человека, когда тот закрывал магазин, да еще нанести почти смертельный удар камнем по голове? Она не могла ни плакать, ни молиться. У нее было только одно желание – смотреть в глаза сыну. Но Егор избегал взгляда матери. Прокурор потребовал для него 5 лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии для несовершеннолетних, но суд приговорил к 3 годам. Когда судья зачитал приговор, Маруся не выдержала и потеряла сознание. Очнулась в машине скорой помощи по пути в больницу. Зона, где Егор должен был находиться до 18-летия, встретила юного преступника грязью, жестокостью, злыми криками воспитателей, жесткими нарами, баландой и вшами. Но он не растерялся и быстро освоился в этой среде, стараясь и здесь быть самым лучшим и первым. Его не пугал строгий распорядок дня и тяжелая 8-часовая работа за токарным станком. План он перевыполнял, а выточенные им детали отличались хорошим качеством. На грубость и оскорбление воспитателей реагировал молчаливой, чуть заметной улыбкой и выполнял все, что от него требовали. С заключенными Егор держался высокомерно и бесстрашно, применяя среди сверстников свои обычные приемы лидера, которым он вскоре и стал. Через 2 года его перевели в зону общего режима. Среди взрослых осужденных, которые имели за плечами разные преступления, для Егора началась совсем другая жизнь. Но и там он заставил уважать себя. У него был просто талант делать это. Несколько раз его втягивали в драку, и он доказал, что умеет постоять за себя. Больше никто из заключенных не трогал его. Однажды вечером, после тяжелой работы и скудного ужина, к нему подошли 2 зэка и сказали, что его хочет видеть Козырь. «Кто это такой?» – недовольно спросил Егор. «И зачем я ему нужен?» «Сынок, не задавай лишних вопросов. Козырь этого не любит». Зэки провели Егора через весь барак к месту, которое было отделено от общего помещения плотными занавесками. Один из них раздвинул их и легонько толкнул парня внутрь. Перед Егором открылась необычная картина. Шконка была застелена мягкими матрасами, на которых лежали большие подушки и теплое стеганное одеяло. Цементный пол и стены были закрыты толстыми коврами. «Проходи, пацан, не стесняйся!» Услышал Егор хриплый прокуренный голос и увидел мужчину лет 60, который сидел в мягком глубоком кресле с сигаретой в руке. «А я и не стесняюсь», — уверенно и смело сказал Егор. Так началось его знакомство с Козырем, вором в законе. В все больше открывался Егору преступный воровской мир, который манил, привлекал и звал. Козырь давно обратил внимание на дерзкого парня, который мог постоять за себя в любой ситуации. Несколько дней назад он наблюдал, как во время обеда Егор выплеснул баланду на повара, обвиняя его в том, что это не ели бы даже свиньи. Многие последовали его примеру, и чтобы успокоить заключенных, начальство пообещало контролировать работу кухни. В тот же вечер Козырь приказал своей братве привести наглого пацана к нему. Долгими вечерами рассказывал парню старый вор о преимуществе и прелести воровской жизни, втягивая молодую душу в бездну зла и пороков. Год в зоне под крышей Козыря прошел быстро. Егор освободился и приехал домой. Защемило сердце, когда после трехлетней разлуки увидел рано поседевшую мать и темные круги под ее печальными глазами. Напрасно уговаривала она сына пойти в церковь и покаяться перед Богом. Напрасно лила слезы. Егор ничего не хотел слушать и, рассердившись, попросил мать не раздражать его слезами и уговорами. Он свой путь уже выбрал. Он пошел по проторенной дороге, совершенствуясь во зле, ввергаясь с головой в омут преступлений. Через год его снова осудили за воровство, но уже на 5 лет. Тюрьма, зона и все, что с этим связано, стало привычным и естественным. Там, долгими бессонными ночами, он принял твердое решение стать вором в законе. Уроки Козыря не прошли зря. Егор знал, что, став на этот путь, он должен отказаться от многого, что имеют обыкновенные люди. Знал, что не будет у него семьи и постоянного места жительства. Знал, что жизнь его будет в сплошных опасностях и риске. И все это привлекало и манило. Он жаждал опасности и риска, жаждал преступных приключений. В бараке появился новый заключенный. Наблюдая за ним, Егор сразу определил, что он христианин, и взял его под свою защиту. Это оградило новичка от многих неприятностей тюремной жизни. Петру было 22 года, и он тоже, как Егор, был осужден по статье 146 Уголовного кодекса РСФСР. Егор понимал, что здесь что-то не вяжется, и решил выяснить все сам. Петр был тихим и неразговорчивым. Егор, делая вид, что его это не очень интересует, коротко спросил: «Кто ты?» «Человек, верующий в Бога и Сына Его, Господа моего, Иисуса Христа», немного помолчав, ответил серьезно Петр. «Так что же ты здесь делаешь?» Брезгливо, сквозь зубы спросил его снова Егор. «Вот я вор, а ты, выходит, тоже?» «Нет, брат, я ничего не украл, и Господь знает это. Я обвинен ложно и упрятан сюда за то, что рассказывал о Христе и о спасении души прямо в горкоме комсомола города. Меня много раз предупреждали, чтобы я прекратил проповедовать, но я должен был это делать. Теперь я здесь, чтобы рассказать тебе о моем Иисусе. А почему ты заступился за меня?» «Какой я тебе брат? Мы по разные стороны широкой реки, называемой жизнь». Выслушав Петра, холодно сказал Егор: «А о Христе я знаю. Я в детстве ходил в воскресную школу, да и мать рассказывала. Христианка она у меня. Но давно это было. Сейчас я хочу идти другим путем, но тебе этого никогда не понять. Я догадался сразу, кто ты, поэтому ты под моей защитой. Тебя здесь никто пальцем не тронет. Так ты знаешь, кто такой Иисус? Знаешь, что такое благая весть? Радостно воскликнул Петр и, не обращая внимания на последние слова Егора, вытащил из кармана небольшую книжечку. «Убери. И больше не смей ничего мне говорить об этом». Лицо Егора опять стало мрачным и злым. Несколько минут он сидел молча, глядя в одну точку и тяжело вздыхая. А потом повернулся к Петру и спросил: «В бараке много новеньких. Есть среди них верующие?» Петр ответил не сразу, пытаясь понять, что задумал Егор, и, мысленно обращаясь к Богу, ответил вопросом на вопрос. «А почему ты спрашиваешь? Зачем тебе это?» Егор снисходительно ухмыльнулся. «Если я захочу, то завтра у меня будет список всех новеньких и подробное объяснение, за что они здесь». «Хорошо. Я знаю только одного. Его имя Николай Батурин. Он здесь всего несколько дней. Его тоже ложно обвинили, чтобы засадить». Егор, не дослушав Петра, подозвал к себе здоровенного парня и что-то тихо сказал ему. Минут через 10 Николай Батурин стоял перед Егором. Что-то общее было у него с Петром. Спокойный, ясный взгляд и едва заметная улыбка. «Ну что, папаша, расскажи-ка мне немного о себе. И за что ты здесь?» — спросил его Егор, закуривая дорогую сигарету и приглашая пожилого человека сесть. «За веру в Иисуса Христа, Сына Божия, сынок!» — глядя ему в глаза, ответил Николай, а потом спросил: «А зачем ты меня позвал?» «Не твое дело. Ты лучше на вопросы мои отвечай», — грубо сказал Егор. «Знаешь, парень, когда-то я был такой же, как ты. Даже еще хуже. Я думал, как и ты сейчас, что иду по жизни уверенно и прямо, и пути мои правильные. Но очень ошибался, так как шел прямой дорогой в ад. Я не знал, что самый легкий путь – это падение, да и все пути вне Бога ложны и губительны. Я занимался карате и восточными единоборствами и думал, что никто не может устоять перед моей ловкостью и силой. Но однажды я встретил на своем неправедном пути Бога. Он меня остановил. Он открыл глаза на свой свет во мраке тьмы и указал путь, по которому я иду вот уже 30 лет. Где Иисус, там нет зла, нет рабства греха, в которое ввергает людей безбожие. Оправдание наше, сынок, только через покаяние, осознание греха и непоколебимую веру в Спасителя Иисуса Христа. Через Него прощение грехов и вечная жизнь – через Его милость и любовь приходит мир. Призови Его в свою жизнь. Он ближе, чем ты думаешь». Пока он говорил, Егор смотрел ему прямо в глаза и видел в них свет любви и чистоты. Ему было совершенно ясно, что в словах Николая не было даже примеси лжи. Закололо вдруг сердце. Вспомнилась мать, церковь, детские молитвы. Но он быстро отогнал эти мысли и грубо сказал Николаю: «Убирайся! Хватит проповеди читать! Не для меня это! Иди к себе, праведник, и рассказывай о Христе другим! Здесь тебя, как и Петра, никто не тронет, так что молитесь спокойно! Может, я еще позову тебя? Время у нас есть!» Но не позвал Егор больше Николая Батурина, да и от Петра держался подальше. Тяжело было ему слушать слова истины, которые жгли сердце и душу. Он гнал прочь от себя мысли о Боге и о спасении души. Иногда, читая письма матери, он впадал в тоску, ни с кем не разговаривал. Потом простирался ниц и лежал так часами, ввергая братву в полное недоумение. Закон Божий и закон воровской лежали на весах его души. Свобода встретила Егора щедро. Рестораны, казино, проститутки, рэкет. Он очень быстро поднял свой преступный авторитет на пьедестал воровского почета. Появились огромные деньги, заработанные благодаря острому уму, способности составлять разные противозаконные операции, замешанные на крови и обмане. Не чувствуя ответственности перед Богом и уверенный в безнаказанности, он с легкостью шел на преступление. Постоянный риск и поиск новых махинаций будоражили голову. Разводя очередного коммерсанта, Егор получал огромное удовлетворение. В окружении братвы он ездил из города в город на разные встречи. О Боге Егор старался не думать, прогоняя любую мысль о нем и заглушая внутреннюю тоску, которая часто посещала его. В различных городах страны он иногда по воскресеньям заезжал с братвой в местные молитвенные дома, приводя в замешательство верующих. Там он во время молитвы становился на колени, требуя того же и от бригады. Молился ли он, просил ли у Бога прощения или думал о чем-то своем, знает только Господь. Опасность, казалось, всегда шла за ним по пятам. Сколько раз он был на грани гибели, но оставался невредимым. Однажды Егор ехал в легковой машине с другими. Вдруг один из них, выхватив пистолет, стал расстреливать всех, кто был рядом. Хоронили погибших через 3 дня. Егор отделался царапиной, которую оставила пуля на его щеке. Где-то в глубине сердца он понимал, что было невероятно остаться в живых при сложившейся ситуации, но признать в этом Божью руку отказывался. Через несколько дней после этого, в воскресный вечер, он опять заехал в молитвенный дом. Проповедник читал с кафедры слова из Библии, записанные в книге Иова. «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых». Эти слова повергли Егора в раздумье. А сколько Господь делал это с ним? Он вспомнил, как в прошлом году ему дали в казино бутылку коньяка, отравленного сильным ядом. Он как бы почувствовал это и, сделав молчаливый взгляд своей братве, попросил официантку, бывшую любовницу, выпить с ним по старой дружбе. Зная, что спорить с Егором бесполезно, бедная жертва противоборствующих группировок, трясущейся от страха рукой, поднесла к губам отравленный напиток и, не сделав ни глотка, выронила рюмку. Через несколько минут Егор узнал от нее, кто принес яд, а еще через несколько дней девушку нашли мертвой. Он не мог сосчитать, сколько раз в его машину закладывали взрывчатку, делали растяжку в домах, где он находился, сколько раз был обстрелян и сколько братвы погибло за все эти годы. Несколько дней, мрачный и молчаливый, сидел Егор на одной из своих квартир, запивая тоску дорогим коньяком. Но время шло, и воровской закон, который он избрал, требовал продолжения начатых дел, новых встреч, разговоров, опасности и риска. Так шли годы. Мать он видел редко, но регулярно посылал ей деньги. С сестрами виделся 1-2 раза в 3 года. На все их разговоры о Боге и о спасении души реагировал злобно и обещал, что больше не приедет, если они будут его уговаривать покаяться перед Богом и оставить преступный путь. Не было у него ни сил, ни желания менять что-то. Разве что в глубокой старости. Так иногда говорил он верующим родным, и, возможно, сам себе. Но в мире есть сила, карающая зло. В тот осенний день, находясь проездом в городе своего детства, Егор со своей бригадой по обыкновению заехал в молитвенный дом. Во время общей молитвы он преклонил колени, но его сердце и душа не склонились перед великим, могучим, милосердным и любящим Богом. Не позволил авторитетный вор в законе, Егор Сидельников, войти Христу в свое порочное сердце и освободить его от греха. Он никак не ожидал встретить там свою мать. И когда увидел ее, заплаканную и встревоженную, торопливой походкой идущую к его машине, решил сразу уехать, чтобы не выслушивать ее укоряющих душу слов и не видеть материнских слез. Он планировал заехать к ней поздно вечером, так как на следующий день должен был надолго уехать за границу. Но человек не знает свой завтрашний день и даже предстоящую минуту. После встречи с матерью в эту же ночь в тело спящего 36-летнего Егора было выпущено 6 пуль, и отправилась его бессмертная душа на вечное осуждение и бесконечно длительный срок вместо вечных и нескончаемых мучений по закону тьмы, греха и зла, по закону, который избрал он сам, подписав себе приговор.